Кэтрин Джордж. Портрет любимого.
Пролог.
Широкими шагами он направился к распахнутым дверям зала заседаний, предвкушая момент, когда встретит приветливые улыбки 11 членов совета директоров. 12-я единственная женщина в совете, в ответ на вежливый кивок пронзила его взглядом полным ненависти. Он спокойно подошел к единственному свободному стулу, сел и открыл свой кейс. Женщина, сидящая во главе стола, следила за каждым его движением глазами кота, готового наброситься на свою жертву. Однако Лукас, полностью уверенный в своем успехе, не обращал на нее никакого внимания. Благодаря неделе тайных переговоров, которые велись с каждым из 11 сидящих за этим столом, сегодняшняя встреча была чистой формальностью. Когда официальная часть была закончена, Лукас встал, чтобы детально представить свое предложение. Он внимательно посмотрел на каждого.
«Кто за?»
Все руки, кроме одной, согласно поднялись, и лишь Мелина Андриадис вскочила в гневном протесте. Она посмотрела на своего соперника так, что Лукас должен был бы окаменеть, потом смерила смертоносным взглядом каждого из сидящих за столом мужчин. «Вы, болваны, возомнили, что сможете передать когда-нибудь мою компанию этому плейбою!» Закричала она в ярости и потрясла кулаком.
«Я голосую против». Лукас смерил ее взглядом. Его лицо, бесстрастное как маска, ничем не выдало переполнявшее его чувство триумфа.
«Дело уже сделано. Мои более чем щедрые условия совет принял большинством голосов».
«Они не могут».
«Я запрещаю».
«Это моя авиакомпания», — гневно прошипела женщина.
Его глаза холодно блеснули.
«Нет. Эта авиакомпания всегда принадлежала моему деду и никогда не была твоей.
А теперь она моя.
Я Лукас Андриадис, ее владелец по праву собственности и крови».
Глава 1.
Неясное пятно на горизонте постепенно превращалось в остров, который словно вырастал из ослепительно-синего моря. Чем ближе подходило пассажирское судно, тем отчетливее становились видны таверны с тентами на набережной. А на склонах холмов, разбросанные словно детские кубики, домики со светло-коричневыми крышами и белоснежными стенами, окруженные соснами. Изабель пристально вглядывалась в эти домики, когда судно входило в гавань, пытаясь вычислить тот, который был изображен на ее рекламном проспекте.
Но вскоре сдалась, с удивлением отметив, что большинство из них имело голубые двери и балконы, как и тот, который она искала.
Когда судно пришвартовалось, она с облегчением повесила на спину рюкзак и схватила свои сумки.
«Все.
Приехала».
Изабель решила, что сначала пообедает и заодно выяснит, где находится тот дом, в котором ей предстояло провести отпуск на этом прекрасном острове Чарос.
Таверна, в которой, судя по проспекту, она могла сделать и то, и другое, выглядела довольно приветливо. Многочисленные столики внутри и снаружи были заняты жующими, пьющими и беспрестанно болтающими людьми.
Она протиснулась к одному из свободных пока уличных столиков, поставила у ног свои сумки, а сама присела и принялась изучать меню.
Произнеся вежливое «Паракало, пожалуйста», она сообщила официанту о своем выборе.
И вскоре перед ней поставили минеральную воду и хлеб, за которыми последовал красочный греческий салат с сыром фета. Изабель набросилась на еду так, словно не ела несколько дней, что было не так уж далеко от истины.
«Вам понравился салат?» — спросил подошедший официант, взглянув на ее пустую тарелку.
Изабель улыбнулась, обрадовавшись тому, что к ней обратились по-английски.
«Очень.
Невероятно вкусно». Она протянула ему свой проспект.
«Вы не могли бы мне помочь?
Мне сказали, что здесь я могу получить ключи от одного из коттеджей». Он, улыбнувшись, кивнул.
«Ключи у моего отца. Это ему принадлежит пансионат Калипсо. Подождите немного, и я провожу вас туда».
Изабель покачала головой. «Очень любезно с вашей стороны, но я не хочу мешать вам работать. Я могу взять такси».
Он усмехнулся.
«Мой отец Никас, владелец и этой таверны.
Он будет только рад, если я отведу вас.
Я только что пришел домой из больницы».
Она с удивлением взглянула на мускулистого молодого человека.